брёшка.
Всем привет, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор». Это совместный проект студии «Трёшка» и бренда «Man Today». И сегодня у нас особенный гость Роман Тирушкин, врач, эндокринолог и сооснователь экосистемы «Биом». Привет, Ром.
Всем привет.
Привет.
И, собственно говоря, вот я был на медкомиссии недавно.
Так.
Да, и мне поставили первую степень ожирения. Потому что сказали, индекс массы тела не подходит, говорит, ты жирный, несмотря на то, что...
Это зависть.
15% максимум жира. Я говорю, блин, Новый год, все дела. В общем, они не оценили мой индекс. Так что, Роман, вот у меня поэтому вопрос, у меня случилась обида на них, и мое эмоциональное состояние пошатнулось. Поэтому как вообще связано, если мы так издалека зайдем, в целом эндокринная система, да, то есть гормональный фон и эмоциональное состояние?
Давай издалека.
Да.
Во-первых, к сожалению, это классическая история. Врачи и спортсмены не дружат друг с другом, потому что мне всегда выставляют третью степень ожирения, хотя вроде не все так плохо. Вот. Это совсем отдельный разговор по поводу пересмотра цифр для тех, кто хоть как-то относится к спорту, и для тех, кто вообще никакого отношения к этому не имеет. По поводу гормонов и психоэмоционального настроения и все, что с этим связано. Тут, я считаю, нужно поделить на два лагеря – мужской пол и женский. Потому что у нас все намного проще. У нас есть тестостерон, на котором мы живем, есть дофамин, который работает в связке с тестостероном, и мы в целом движемся на этих двух гормонах. В женском организме все чуть-чуть сложнее. У них все завязано на цикле, на скачках гормонов, поэтому там каждые 28 дней что-то
новое нарушается. Но о них мы потом, как мы будем с ними взаимодействовать и как жить с ними, мы потом поговорим. Давай сначала о нас, о любимых. Все-таки у нас мужской разговор.
Поэтому у здорового мужчины, который не хочет сидеть на диване, которого всегда все не устраивает, который куда-то движется, что-то хочет делать, что-то совершать, у него все хорошо а с тестостероном, б с дофамином. Если эта связка по тем или иным причинам рушится, хронический стресс, недосыпы, ожирение, тестостерон начинает метаболизироваться не туда, больше в эстрадиол, и все идет совсем не так, или множество других причин, то мы садимся на диван, начинаем пить пиво, нас начинает все устраивать, и нам уже ничего от этой жизни не нужно.
То есть, чтобы быть нормальным мужиком, ты должен быть все время на суете.
Ну, в целом, скажем так, если тебя в один прекрасный момент начинает все устраивать, и ты такой, ладно, это повод задуматься, что с тестостероном что-то
не так. То есть, это значит, что-то не так.
Да.
То есть, и тут вот ты сказал недосып. Блин, ну, мне кажется, мы в эпоху вообще это тотального недосыпа
живем. Пандемии недосыпа живем, да.
Да, к сожалению, скорость нашей жизни постоянно растет, с нас становится все меньше, информации все больше. Это действительно очень сильно истощает наш организм, истощает некоторые ресурсы. И тут вот то, о чем я всегда говорю, что если хочешь как можно дольше и активнее двигаться, надо немножко подкармливать организм. А вот уже каждому что, тут уже нужно разбираться индивидуально в зависимости от анализов и от всего остального.
Слушай, ну если говорить про подкормку организма, то вот последние годы активно многие люди, особенно которые занимаются спортом, как вы с Ярославом, или менее активно, как я, принимают тестостерон. Кто-то под присмотром врача, кто-то там сам, как это часто бывает. Вот вообще твое отношение к тому, что люди влезают в работу той самой системы, которой ты посвятил свою жизнь, и начинают подкармливать себя активно.
Своими грязными ручонками.
Да, да.
Ну, давай возьмем статистику по миру.
Угу.
В целом, любой активный мужчина где-нибудь в Европе, в Америке 50+, наверное, каждый второй использует заместительную гормональную терапию.
Угу.
Это совершенно нормально. У них об этом даже принято говорить, в отличие от нас. У нас пока тут есть вопросы, потому что считают, что это табуированная тема или еще какая-то. Вот. Поэтому мое мнение о заместительной гормональной терапии очень положительное. Но так как мы понимаем, что данная система эндокринная, как и любая система в нашем организме, она достаточно хрупкая, нужно делать все аккуратно. Поэтому я против высоких дозировок, которые используют, например, спортсмены, чтобы выступать на сцене, потому что есть спорт высоких достижений, там речь не о здоровье.
Абсолютно.
Я против того, чтобы использовать заместительную гормональную терапию тогда, когда ты еще ничего не попробовал и не попытался по-другому восстановить естественную работу организма, угу. А когда сходу вот тебе тестостерон, как чудо-таблетку, не чудо-таблетка, хорошее вещество, но не чудо-таблетка. И я против того, чтобы люди начинали это рано. Потому что, ну, раз приходит пациент, ему там 20 лет, говорит, я уже устал, я уже на заместительной гормональной терапии. Ну, как-то немножко рановато, потому что все-таки физиологическое снижение тестостерона у нас происходит после 30.
Понятно.
Да сколько оно происходит вообще, насколько... Как вообще следить за этим правильно?
В целом, статистическое снижение тестостерона где-то 1-2% в год после 30 лет каждый год. Каждый дальше почувствует по-своему. Кто-то генетически не почувствует и в 70, угу. У него все будет очень хорошо со всеми аспектами, а у кого-то в 32 уже будут вопросы. Но с учетом нынешнего омолаживания большинства болезней, кто-то уже и в 20 чувствует, а то и в 18 уже возникают какие-то проблемы. Как за этим следить? Тут с моими коллегами у нас постоянные дебаты, вопросы и так далее, потому что одни из моих коллег считают, что нужно оценивать исключительно циферки, и неважно, что по состоянию, что вот если там меньше 14, меньше 18 наномоль, повод что-то как-то подшаманить, добавить, угу. простимулировать и так далее. Мое мнение, я не люблю лечить цифры. Ну, надо просто сразу понимать, мы либо лечим цифры, либо человека. И я больше отталкиваюсь от симптоматики, потому что было уже большое количество примеров, когда приходил пациент, у него вроде 7 наномоль на литр, но у него нет ни одного симптома дефицита тестостерона. И зачем он ему тогда? И точно так же было немало клиентов, когда приходили спортсмены, у которых тестостерон там в 3 раза выше нормы, потому что он добавляется, но у них все плохо. Поэтому я оцениваю исключительно по состоянию. Это утренняя эрекция, которая должна быть ежедневная. Это, в принципе, все должно быть хорошо с либидо, с эрекцией, mm-hmm. и в процессе, и в целом. Не должно быть ночных вставаний в туалет. Ну, и ты не должен сидеть на диване и грустить.
А сколько в туалет, там, если человек, ну, как спортсмен, пьет много жидкости? Что, он вообще не должен вставать?
В идеале ночью мы вставать не должны угу. вообще. Поэтому лучше за 2 часа до сна прекращать пить в таком объеме угу. жидкость, потому что мочевой пузырь – точно такая же мышца, как и все остальное, он тоже должен быть выносливый. Если ему не хватает выносливости накопить все это за ночь, угу. приходится ночью вставать, значит, он не выносливый, надо понимать, почему. Может быть, например, опять же, нехватка тестостерона, либо нехватка кислорода, то есть гипоксия. А дальше уже копай и разбирайся.
Слушай, еще одна, наверное, такая примета нашего времени, что вот все то, что происходит в мире последние годы, подталкивает нас к тому, чтобы еще одного гормона в нашем организме было много, это я про кортизол, потому что стресс и на работе, и от новостей, и вообще от того, что год за годом какие-то новые сюрпризы нам подкидывает жизнь. В принципе, это нормально, мы готовы к тому, чтобы жить в стрессе постоянно, и какие подводные камни есть вот такой, наверное, постоянный выбор.
В хроническом таком стрессе,
когда а не в остром. Бедные надпочечники херачат его со страшной силой.
Ну, с точки зрения эволюции, к сожалению, мы пока к такому стрессу не готовы.
Ясно.
А с точки зрения эволюции мы готовы к острому, кратковременному mm-hmm. стрессу, быстро включился, что-то решил, забыл. Ну, давайте возьмем кратковременный стресс в течение суток. Ну, такой угу. относительно кратковременный стресс. Тогда, как ты сказал, что в наше время сейчас стресс у нас годами, да. месяцами, то тут никакая эволюция, к сожалению, с этим к этому не была готова, как и мы не готовы. Поэтому стресса меньше дальше не будет. Угу. Ну, к сожалению, как показывает история и все остальное. Поэтому единственное, что мы можем с вами сделать, это снизить влияние стресса на нас. Потому что колоссальный расход, опять же, ресурсов. Надпочечники очень активно работают, нас поддерживают. Витамины группы В, тирозин, магний летят просто в трубу, как дрова, угу. в печку. Ничего не получается. И тут вопрос, как вот балансировать на всем этом. Поэтому, опять же, мы приходим к тому, что все продать, выкинуть телефон и уехать на остров да. не получится.
Увы.
Поэтому остается в этом жить и по возможности не выживать, а сделать качественно и эффективно. И для этого, опять же, нужно помогать нашему организму. Тестостерон в борьбе со стрессом тоже очень активно работает, но тут надо понимать, что мы можем оценить тестостерон в нашем организме так же, как топливо, потому что он расходуется на все. После тренировки он у тебя чуть-чуть подрос, то, что ты потренировался, в целом выброс гормонов. Но потом, в течение суток-двое, он активно расходуется, потому что мышцы нужно восстановить. Ты понервничал? Если надпочечники не справились, включается тестостерон, чтобы тебя вытащить из этой ситуации. Ты не доспал? Тестостерон. И так далее. Поэтому...
Ты переспал тоже.
Да. Поэтому это вопрос только времени, когда он рано или поздно может закончиться. Именно поэтому вроде бы все хорошо, но возникают проблемы, хотя и с циферкой нормально все. Потому что он расходуется совсем не туда, куда бы нам хотелось.
А циферка нормальная, это сколько, то есть? Ну, понятно, ну, есть нижняя граница, там, 8, по-моему, да, верхняя
14, 30. 14, вроде, прозвучала такая цифра.
Или у каждого она своя все-таки, нужно периодически ее отслеживать.
Мое видение, что она все-таки индивидуальная, и если проблем с теми жалобами, о которых я озвучил, нет,
угу.
не надо туда
не надо даже отслеживать и не просто забивать себе голову.
Это цифра ради цифры. Я просто не люблю сдавать анализы, которые никак не повлияют на терапию. Если пациент очень хочет увидеть эту цифру, не вопрос. Но, опять же, вопрос зачем. У меня есть некоторые, которые сдают каждый месяц, собирают статистику годами, потом скидывают эти крутые таблички. Прикольно, ну...
А что с этим делать, непонятно, да? То есть, это как это человечество научилось собирать любые данные в любом объеме, да, но до сих пор не придумало, что с этим делать.
Не, ну, оно еще плодит эти данные в страшных количествах. С тем, как тестостерон влияет на, по крайней мере, на тело, на внешность человека, мужчины, понятно. Но я вот читал, что кортизол тоже, раз уж мы коснулись того, что действительно его в нашей жизни и в наших телах довольно много, он тоже влияет. И если я правильно понимаю, то он вызывает в том числе и потерю веса, да? Но при этом я читал, что если это в долгую продолжается, эта потеря касается в основном конечностей, но при этом растет живот. Расскажи мне вот об этом подробнее.
Ну, ты сейчас говоришь про прям серьезные эндокринные заболевания.
Это уже прям болезнь, да?
Да, которые стрессом мы с тобой получить не можем.
Ясно.
Это другая история.
Слава богу.
Но давай просто поймем, как работает кортизол, раз у нас есть такой запрос. Кортизол – действительно гормон стресса, который активирует все метаболические процессы в организме, чтобы ты здесь сейчас мог что-то решить.
Вот это бей-беги, наверное.
Да, именно реакция. Так. Да. Дальше, в зависимости от работы нейромедиаторов, у кого-то преобладает норадреналин, у кого-то адреналин, и оттуда есть реакция. Кто-то бьет, кто-то бежит, кто-то вообще встает в ступор, и другая совсем история. Вот.
И поэтому... его тигр скушал.
Да. Ну, естественно, бор... Вот, поэтому кортизол что делает? Он выбрасывает в кровь глюкозу из депо, чтобы твои мышцы могли с этой глюкозой как-то провзаимодействовать, и ты мог что-то хорошее натворить под действием адреналина, больше сил, больше всего и так далее. Вот. Но так как мы сидим обычно в офисе или еще что-то делаем, у нас за нами тигр не бегает, мышцам особо это не нужно, у нас скорее происходит резкий скачок сахара, который мышцы не утилизируют. Поэтому следом за скачком сахара у нас возникает скачок инсулина, потому что эти углеводы надо вернуть назад в мышцы. Ну, мы же должны быть энергостратегически запасливыми, не должно быть расходов.
Энергосберегаемыми.
Именно так. Поэтому все эти, весь сахар снова уходит в мышцы, но происходит падение сахара. И на фоне вот этого падения очень у многих на фоне стресса возникает аппетит.
Понятно.
Поэтому ты понервничал, проголодался и начинаешь кусочничать. На фоне этого подъедания, на фоне этих перекусов, у тебя снова возникают скачки сахара, которые снова точно так же резко падают, потому что ты нормально не поел, у тебя соотношение белков, жиров, углеводов было неадекватное в тарелке. В итоге ты очень быстро голодаешь, и у тебя в течение дня получается вот такая кривая. Скачков сахара, влияние на инсулин и все остальное.
Угу.
В кратковременный промежуток времени ничего плохого в этом не будет. В долгосрочной перспективе это инсулинорезистентность, избыточный набор веса, ожирение, диабет, нарушение метаболизма тестостерона, и ты сидишь на диване, пьешь пиво, тебе уже ничего не
нравится. Опять мы в этом замечательном диване. Мне все нравится пока.
Раз ты коснулся темы диабета, что с ним вот происходит последние годы? В целом не меняется картина или его больше, меньше? И следом еще ответь, пожалуйста, на вопрос, как человеку почувствовать, что у него действительно эта проблема начинается, если это возможно?
Вопрос. В этом вопросе мы будем сейчас касаться популярного Оземпика, который используется направо-налево или не стоит?
Я бы коснулся, потому что, как минимум, думаю, что все наши слушатели
и
зрители слышали про него. Хорошо. И видели результат.
По поводу сахарного диабета... Сейчас, к сожалению, очень удручающая статистика.
Угу.
Только вот буквально на днях там в Москве опубликовали данные, и у нас очень много детей с ожирением. К сожалению, в этом виноваты родители. Ну, по факту. Потому что родители за собой не следят очень часто. Дети повторяют, едят черти что, как попало. И за счет этого у нас действительно очень серьезно молодеет. Молодеет болезнь.
Угу.
Получить сахарный диабет в детстве до 25 лет крайне сложно. Там в основном идет инсулинорезистентность.
Понятно.
Но мы с тобой не поднимаем вопрос, сахарный диабет первого типа. Потому что сахарный диабет первого типа, он все-таки больше генетически детерминирован.
То есть наследуется.
Да. Угу. Он как раз выстреливает где-то до 22, до 25 лет. И там обратная ситуация. Когда происходит сахарный диабет первого типа, когда все ломается, угу. человек очень быстро худеет, наоборот. Потому что инсулина угу. не хватает, там все идет по-другому. Вот, поэтому тут мы действительно имеем дело с омоложением инсулинрезистентности, ожирение, а если ребенок входит в пубертат, формирование половых признаков, все, что с этим связано, в ожирении, метаболизм половых гормонов идет не так. Именно за счет этого мы получаем, что мужской пол не полностью неправильно сформирован, и уже к 18, а то и раньше возникают проблемы с либидо, с эрекцией, хотя там вроде все так и должно начинаться, уже что-то идет не так. У женского пола возникают проблемы с яичниками, и поликистозы различные, и все остальное, mm-hmm. что в дальнейшем может повлиять и на репродуктивную способность. Поэтому вопрос питания и инсулинорезистентности, он стоит очень остро.
Но при этом многие люди, которые не принимают себя и не хотят быть бодипозитивными, они начинают принимать уже не себя, а некие препараты. Вот последние годы очень много говорят про Ozempic, да, и мы видим звезд, часть из них признается, что они использовали препарат, часть не признается, но есть определенные сомнения. Вот твое мнение как эндокринолога к таким вмешательствам, когда используется медицинский препарат, изначально созданный для людей, больных диабетом, используется для в индустрии красоты, скажем так.
Тут действительно больше вопросов, чем ответов на данный mm-hmm. момент. Почему? Потому что Ozempic имеет место быть.
Mm-hmm.
Он действительно хорошо работает. Люди действительно худеют. Но в чем проблема нашего населения? Все хотят найти чудо-таблетку. Все хотят по щелчку пальцев. Он, с одной стороны, относится к чудо-таблетке.
Mm-hmm.
Ты не хочешь есть. Ты худеешь. Все круто. Но как только ты его отменишь,
все вернется.
А то и вернется в два раза больше. В этом-то и проблема.
А в чем его вообще функция?
Что он блокирует, делает? Он блокирует транспортировку глюкозы в организме, и за счет этого.
То есть блокатор.
Ну, аппетита, по факту.
Ну и чувства голода нету, да.
Да. Всё, и вот тут, с одной стороны, ты можешь использовать, угу. но если ты туда залез, то ты будешь использовать столько, сколько ты хочешь себя красиво выглядеть в зеркало и ощущать. Вот, это раз. Два. Там немало побочных эффектов, связанных с работой желудочно-кишечного тракта.
Чем лучше обычно препарат, чем сильнее он работает, надо понимать, тем больше у него список, что ты умрешь завтра.
Типа того.
Но красивый.
Просто немало народу уехало на скорой с панкреатитом в острой фазе на нем, и там возникают сложности. То есть ты потом две недели просто на бульончиках сидишь и больше ничего не ешь, пока все это восстанавливает.
Но это связано именно с действием препарата или с тем, что люди не едят?
Это связано с действием препарата. Побочки имеют место
быть. Жесткий, то есть и жесткое имеет влияние на организм.
И чем выше у тебя дозировка, тем угу. выше шанс, что у тебя будет побочка. Чем у тебя выше вес, тем будет больше дозировка. Все очень логично.
Понятно.
Это два. И три, то, о чем ты уже сказал, данный препарат был разработан для больных с сахарным диабетом второго с диагнозом типа, да? в целом. Да.
Угу. В целом.
Если ты условно здоровый человек, к чему это приведет в долгосрочной перспективе? Мы пока не знаем. Так же, как было с вейпами 20 лет назад или 10.
Ну да.
Поэтому лет через 10 узнаем, что будет с условно здоровыми людьми на фоне Ozempic.
Ты упомянул, кстати, волшебную таблетку. Это сейчас будет вопрос от дилетанта. Но все, что касается лечения диабета, связано не с таблетками, а с уколами. Почему инсулин именно вот внутривенно принимается? Ну, не внутривенно, а в смысле, да, именно уколами, да.
Ты сейчас говоришь про сахарный диабет первого типа.
Угу.
Сахарный диабет первого типа мы пока не умеем лечить. Угу. Потому что сахарный диабет первого типа – это разрушение поджелудочной железы.
Угу.
То есть она перестает вырабатывать инсулин.
Понятно.
Мы без инсулина жить не можем. Поэтому инсулин надо добавлять в организм. Либо инъекциями, либо помпы сейчас уже ставят, которые угу. у тебя, грубо говоря, в телефоне. Ты сел, набрал, что ты сейчас съел 20 грамм углеводов, он тебе сам посчитал инсулин, сам уколол. Все очень просто, автоматизация везде. Если речь идет про сахарный диабет второго типа, да, понятно, что в очень запущенных стадиях он тоже может превратиться в первый тип с дефицитом инсулина, но до этого еще надо дожить. Вот. А все остальное, по факту, это образ жизни, только он. И вот когда сахарный диабет второго типа пытаются очень активно лечить различными препаратами, ну, это опять же поиск непринятия себя и нежелание чего-либо совести.
Ты, кстати, упомянул новорожденную дочь, и у меня было три случая новорожденных детей, часть из них уже давно не новорожденные. И на первых двух беременностях жены, то есть им сейчас детям 17 лет, 15 лет, и младшему 6, мы не сталкивались с такой историей, как диабет у беременных. Но когда она была беременна третий раз, это было прям повсюду. То есть у всех там подруг, кто бы ни был беременный, и мы первый раз об этом услышали. То есть, чтобы ты понимал, рожала, естественно, не только она, а тоже там люди вокруг, и никогда эта проблема не возникала. Что это такое? Это какая-то новая история? Или ее стали диагностировать активнее? Откуда это взялось? Это
продолжение той же истории, о которой мы с тобой говорили. Угу. Что инсулинорезистентность, она может проявляться без очень избыточного веса.
Угу.
То есть ты можешь весить плюс-минус нормально, но инсулинорезистентность у тебя уже есть. Когда мы приходим к беременности, у нас организм матери должен работать за двоих.
Да.
Потому что поджелудочный ребенка там длительное время не включается, только после родов нормально потихоньку начинает работать. И за счет этого очень у многих женщин, так как есть инсулинорезистентность,
угу.
не забываем про дефициты, которые есть почти у всех, железо, витамины группы В, Д, магний и все остальное. Это приводит к тому, что слабое звено цепи ломается.
Угу.
Очень многих, к сожалению, это именно гестационный сахарный диабет. Поэтому стали мы его лучше диагностировать? Нет.
Угу.
Стало ли его больше? Безусловно. Потому что в целом стало больше проблем с инсулинорезистентностью, к сожалению.
Ну, то есть, стала калория условно дешевле, то есть, питание дешевле и доступность сладкого и быстрого дофамина.
К сожалению.
Проще, да.
Ну, то есть, для меня это, правда, было странно, потому что ну, много детей нарожалось, много детей выросло, и неожиданно на третьей беременности повсюду, везде этот, ставят этот гестационный диабет, назначают инсулин, и вот тоже сейчас продолжается, кто рожает тоже.
Но тут я бы еще поставил вопрос. Как ставят данный диагноз? Потому что в женской консультации все-таки ставят его по одному исследованию.
Угу.
Это глюкозотолерантный тест, когда беременная женщина должна выпить 75 грамм сахара. Это немало, это очень сложно. И в целом тут возникают вопросы целесообразности данного метода. Организм и так нагружен, ну, угу. по факту. Ему и так тяжело. Вы еще грузите его таким количеством сахара. Можем ли мы на фоне данного теста что-то понять? Можем, безусловно. А можем, с моей точки зрения, упростить жизнь и беременной мамы,
угу.
и в целом всех, и просто сдать гликированный гемоглобин. Это мы оценим средний уровень сахара за 3-4 месяца. Да, во время беременности этого недостаточно, потому что там сахар может немножко скакать, и у нас может быть ложно нормальный гликированный гемоглобин.
Угу.
Поэтому дополнительно мы с вами сдаем фруктозамин. Фруктозамин – это средний уровень сахара за 7-10 дней. Он угу. уже будет более показательный. Дополнительно мы сдаем глюкозу, в моменте здесь сейчас, дополнительно сдаем инсулин и цепептид, и в целом мы с вами в комплексе понимаем, как работает углеводный обмен. И не нужно так, нагруженный мамин организм грузить еще дополнительно сахар. Да, если вы сомневаетесь в то, что вы сейчас сдали, там есть какие-то моменты, пересдайте через 2 недели. У вас уже будет хоть какая-то динамика, хоть какое-то понимание, что там вообще происходит.
Понятно.
Понятно, что гестационный сахарный диабет изначально нужно опять же лечить чем? Диетой и физической активностью. Ну, так как беременные очень часто просто лежат и едят все, что плохо приколочено, а все, что хорошо приколочено, отколачивают и тоже едят,
mm-hmm.
то очень действительно часто приходит к инсулину. И ладно бы, если бы гестационный сахарный диабет просто так проходил после родов. Но, к сожалению, он сейчас очень часто бывает настолько запущенный, что после родов он не всегда проходит. И вот там возникает уже сложность.
Ну, то есть я верно понимаю, что этот тест, он может, наоборот, спровоцировать.
К сожалению, было несколько примеров даже у моих пациенток, когда организм поджелудочный просто не выдерживали.
Но внимание к здоровью беременных всегда оно повышенное, то есть девочки проверяются постоянно по ряду параметров. Мужчины не любят проверяться и, тем не менее, сталкиваются с диабетом очень часто. Как можно по себе заметить, что что-то уже пошло не так? Понятно, что вот упомянутые тобой анализы для беременных стоит, наверное, делать иногда и мужчинам тоже, чтобы понять, что у них происходит. Но вот какие приметы из обычной нашей жизни могут дать?
Ну, кроме дивана понять, и пива.
Да, которые так манят нас.
Ну, тут я бы все-таки изначально обратился к нашему менталитету.
Угу.
У нас все-таки менталитет пока такой. То есть, если взять статистику моих пациентов, например, у меня 80% девушек.
Угу.
И ну... мужской пол ко мне приходит в 2 случаях. Первый – это либо осознанный, который уже все понял, что-то попробовал и куда-то хочет как-то хакнуть свой организм в кавычках.
Ну, то, перейти что в ту самую точку Б,
да,
как ты
да,
сказал.
Да, да. Либо их тащит женщина, потому что женщину что-то не устраивает. Потому что у нас, как говорится...
Фирдер не стоит.
Или наоборот, все время сидит на диване, пьет пиво, ничего не хочет.
Да, потому что, как говорится, пока копье из спины торчит, но не мешает спать, ну пусть оно и торчит.
В целом можно на боку, да.
Да, поэтому вот тут мы очень часто запускаем те проблемы, которые могли намного раньше решить намного проще. С точки зрения анализов, я считаю, что у нас сейчас основная проблема поликлиника в целом того, что происходит, что врачи смотрят в референсы и говорят, что все хорошо. Но если к тебе пришел человек с симптомами, если ты в анализах ничего не увидел, вопросы к тебе. И не надо всех посылать к психологу или к психотерапевту, как они очень часто делают. Поэтому тут надо смотреть чуть глубже. В анализах во всех есть, скажем так, оптимальное значение, то окно, в котором организм или система органов будет работать намного эффективнее, чем в целом должна. С точки зрения сдачи, я бы, наверное, всем мужчинам, и не только мужчинам, рекомендовал раз в полгода сдавать общий анализ крови с лейкоцитарной формулы, который можно сдать в любой поликлинике, и расширенную биохимию, тоже можно сдать в любой поликлинике. Этих анализов уже будет достаточно, чтобы многие моменты в своем организме увидеть и проанализировать, и понять.
Ну, надо... то есть, это вот такое прям будет видно, что если куда-то что-то катится.
Что если куда-то уже что-то смещается, все верно. Ты, может быть, еще что-то не сломалось, но тенденция уже будет понятна. Раз в полгода для начала. В дальнейшем, вот когда мы с моими клиентами уже долгое время работаем, я их увожу на то, что мы раз в год сдаем чекап, я что-то корректирую, назначаю терапию, которую они 2 месяца пьют, месяц отдыхают, только на протяжении всего года. Я говорю, если что-то случается, там, стресс, работа, еще что-то, звонишь, корректирую дозировочки, что-то меняем, что... Все. Потому что тут вот исключительно так надо к этому относиться. Потому что самая большая проблема у нас, опять же, в том, что сейчас все просто, в отличие от Европы. Там нельзя просто так пойти и сдать там анализы, в Америке тоже нельзя. Ну, пока ты до врача не доберешься, там запись на 2 месяца вперед, что-то еще. У нас в любую лабораторию зашел, сдавай, что хочешь. Вопрос, что сдавать? Вот. И вот тут проблема возникает в том, что начинаешь спрашивать, как давно вы сдавали анализы? Мужчина говорит, там, 50 лет, что я не сдавал никогда анализы. Такое тоже встречается. Да, сейчас уже меньше, потому что народ становится более осознанный, слава богу. Мы уже примерно начинаем за собой следить, замечать, что сегодня мы чувствуем себя хуже, чем месяц назад. Надо только понять, почему и что мы можем с этим сделать. И вот куда-то движемся в нужную сторону. В некоторых аспектах, но, вспоминая про ожирение детей, не везде.
Не везде, да.
Слушай, у меня такой вопрос. Вот часто тоже слышу, ну, и думаю, все слышат. Такую штуку, вот у меня, я набрал вес из-за того, что у меня проблемы с гормонами. Насколько вообще это правда, насколько это частая проблема, то есть именно не от обратного, что у меня сейчас набрался вес, я сдал гормоны, у меня там все, а именно причинно-следственная связь, чтобы была правильная, что-то сломалось и потом набрал вес.
Гормональная система крайне редко ломается в первую очередь, то есть она всегда ломается как следствие, всегда есть какая-то первопричина. Печень по тем или иным причинам перестала адекватно работать, метаболизировать половые гормоны, набор веса, ломается тестостерон и замкнутый круг получается.
Насколько это часто вообще случается?
Что именно?
Ну, то есть вот именно когда из-за гормонов человек набирает вес.
Из-за гормонов крайне редко. Всегда перед гормоном есть какая-то первопричина, которая привела к поломке гормональной системы и как следствие к набору веса. А вот дальше эту первопричину нужно уже найти, потому что она может быть у всех своя. У кого-то, опять же, проблема с сахаром, у кого-то проблема со стрессом, у кого-то проблема с образом жизни, он ночью работает, днем спит или еще что-то. У кого-то избыточное количество спорта, у кого-то недостаточное количество спорта и все что угодно.
Да, вот мы много поговорили про тестостерон, про всякие пролактины и так далее, анаболические, метаболические. У меня еще вопрос сейчас, вот очень часто стало из-за дефицита йода, или я не знаю, может, ты меня поправишь, проблемы с щитовидной железой, и с Т3, Т4 гормонами. Прокомментируй, пожалуйста, почему поголовно даже у здоровых людей к 40 годам начинаются проблемы с щитовидкой, особенно у женщин на самом деле.
У женщин действительно намного чаще страдают щитовидной железой, чем мужской пол. Это генетически детерминировано. То есть там 70% это женщины, 30% мы. Это раз. Два. Мы находимся в эндемичной зоне по дефициту йода. Российская Федерация находится в дефиците йода постоянно, всегда. Поэтому у нас даже новорожденные дети уже идут с дефицитом йода. Почему? Просто мы его не доедаем, потому что у нас его нету. Поэтому у нас соль йодированная по большей части. Но тут надо понимать, что Вопрос, когда эта соль была произведена, как долго она пролежала на складах и как, когда мы ее получили на стол, потому что пока она лежит, йод там разрушается. Это два. Три. Йод действительно нужно подъедать периодически, за этим нужно следить, но нужно обращать внимание, опять же, на анализы. Не советую подъедать йод без анализов, потому что есть такие маркеры, как антитела, к ТПО, антитела к ТГ. Это антитела, которые вырабатывает наш организм при взаимодействии с щитовидной железой. То есть, если происходит что-то, очень часто после ковида такое было, когда иммунитет начинал сбоить и начинал вырабатывать антитела против наших собственных органов, и он начинал разрушать щитовидную железу. Вот если это случилось, и ты на фоне этого добавишь йод, ты простимулируешь еще выработку этих антител. Поэтому тут надо быть аккуратным. Поэтому сначала сдаем анализы. ТТГ, Т3, Т4 свободные, антитела к ТПО, антитела к ТГ. Анализируем и делаем вывод, что происходит. Это три.
Но лучше не сами.
Да, безусловно. Нужен специалист. И четыре. Очень важный момент, о котором все забывают. Щитовидная железа, в принципе, очень чувствительна ко всему, что происходит в организме. Ты мог понервничать, сдать анализы, они у тебя уже куда-нибудь уехали. Ты мог, опять же, что-то могло произойти в жизни, мог перетренироваться, все что угодно. Она будет на это реагировать. И, наверное, пятый пункт. Очень часто многие не обращают внимания на предвестники. То есть, когда ты уже ушел в гипотиреоз, в диагноз совсем, это говорит о том, что у тебя долгое время был субклинический гипотиреоз, который мы могли увидеть либо немножко по симптомам, хотя анализы были идеальны или еще что-то, или по некоторым косвенным признакам в анализах, но мы на них не обратили внимания. То есть вот у нас действительно очень многих есть так называемый субклинический гипотиреоз, который откуда-то возник. И там первопричина как раз очень часто не щитовидная железа. А у большинства девушек, например, тот же самый дефицит железа. Потому что, чтобы Т4 гормон превратился в Т3, в самый активный гормон, необходимо железо. А если его не хватает, конверсия нарушается, работа щитовидной железы нарушается, и в долгосрочной перспективе это может привести к диагнозу.
Слушай, вот у нас прозвучали названия, там, гормон стресса, гормон целеустремленности, есть гормон привязанности, там, окситоцин, гормон счастья называется, серотонин. Насколько вот эти вот упрощенные названия тебе, как врачу и специалисту, кажутся уместными?
Они уместные, потому что мы все-таки, ну, тут опять же вопрос аудитории, с которой мы общаемся.
Ну да.
Если бы была лекция с профессорами, с членкор-академиками и так далее, там
Мы
надо
не
было
они.
бы немножко чуть по-другому. В нашем случае, чтобы обыватель, скажем так, все понял, они имеют место быть, потому что они действительно так работают. Да, мы очень сильно упрощаем, но, скажем так, 70-80% их эффективности действительно упирается в это. Поэтому почему бы нет?
Обыватели еще часто используют, может быть, врачи тоже, такой термин, как гормональный фон. Используют в хвост и в гриву. Насколько корректно говорить о гормональном фоне, или это все, как обычно, сложнее?
Тут смотря, что они под этим подразумевают. Стоит ли использовать гормональный фон в отношении мужского пола? Да, наверное, нет, потому что, повторюсь, мы живем на одном единственном гармонии, на тестостероне, у нас все очень просто.
Простые.
Да, как автомат Калашникова, все нормально. С точки зрения женского организма, возможно, стоит использовать термин гормональный фон, потому что там в течение всего цикла гормоны постоянно меняются, скачут, что-то происходит. Там действительно, ну, можно подтянуть, скажем так. Но стоит ли данный термин использовать даже направо-налево, вопрос очень открытый.
А давай, раз мы коснулись женского пола, попробуем в привязке к гормонам и к твоей специализации дать некую, может быть, инструкцию к женщине,
инструкцию по
по
применению,
эксплуатации,
когда гладить,
этого
когда
слова.
Кинуть шоколадкой и убежать.
Как вообще с ними взаимодействовать? Вот эти пресловутые 28 дней, как раздели на части.
В этих, скажем, 28 днях у нас есть три различных этапа.
Различных женщин.
Да. Можно и так. Первый этап у нас, когда превалирует эстрадиол, у нас идет с окончания цикла, то есть с окончания кровотечения до овуляции. Там все терпимо, настолько, насколько это возможно. Потом у нас идет 3 дня овуляции, плюс-минус у каждого своего. В овуляцию у нас идет пик тестостерона, должен быть. Если у нас в овуляцию у девушки не растет либидо, возникает вопрос, что с гормональным фоном что-то идет не так.
Так, ну это тоже 3 дня хороших.
Да.
Так, дальше.
А после этого у нас идет выработка прогестерона, когда прогестерон превалирует, там вот уже могут быть и скачки и по настроению, и по всему остальному, потому что мы приближаемся непосредственно к новому циклу. Но эти качели могут быть у всех очень разного диапазона. И если эти качели очень широкого диапазона, то я бы смотрел не на гормональный фон, а на гипоксию, на дефицит железа. Потому что он очень сильно усугубляет все вот это. Он очень, нехватка кислорода очень сильно влияет на работу мозга, и агрессия, и тревожность, и все остальное. И если нивелировать дефицит железа, то эти качели можно очень сильно сузить. И тогда с девушкой можно взаимодействовать все 28 дней без вреда для своего организма.
Слушай, а вот болевой синдром у некоторых очень сильные женщины, у других, или это вот вообще это индивидуально? Понял, все, туда не лезем. Это не
потому что
дело.
Кто-то может, кто-то переносит те же самые роды, когда самое болезненное, без обезболивающих, я без понял. Всего, а кто-то только началось, и колите мне эпидуралку, я не могу. Поэтому все индивидуально.
Вот ты сказал, что ты все время что-то корректируешь. Ты можешь назвать себя биохакером?
Нет.
Вообще, как считаешь, это вообще релевантно? Это существует, или это очередное такое забытое и снова введенное?
Давай мы просто поймем, что мы под этим подразумеваем.
Если они обычно стремятся там жить 150 лет и за счет каких-то БАДов выровнять свой организм, чтобы он там.
Хоть один из них 150 проживет, поговорим. Пока больше вопросов.
Как ты к этому относишься?
Я к этому отношусь адекватно, если это не гиперболизировать. Тут просто, к сожалению, опять же, все съед, все есть лекарства. И вот мало кто держится в золотой середине. Я все-таки за золотую середину считаю. Угу. Потому что, ну, давай перейдем в математику, так будет проще. Очень часто ко мне приходят пациенты с состоянием своего общего, психоэмоционального, физического, любого состояния, где-нибудь процентов на 40, максимум 60. Кто-то из них, мужской пол, очень часто просит тестостерон. Я говорю, не вопрос, давай посчитаем. Я говорю, твой организм сейчас функционирует на 60%. Если мы тебе сейчас дадим тестостерон, образно говоря, пусть он даст тебе 50%, ты получишь 110%. Ты хакнул свой организм? Хакнул, в теории, на 10%. Почувствуешь ты это? Некоторые почувствуют, некоторые нет. Но тут мы с вами понимаем, что если мы используем тестостерон, то это навсегда, ровно до тех пор, пока ты, а, не начнешь планировать беременность, б, не устанешь от всего этого. Поэтому я предлагаю другой, опять же, путь. Когда приходят с 60%, я предлагаю все восстановить, поправить за счет фундаментальных процессов, витаминок и всего остального, из 60 сделать хотя бы 85, а лучше 90, и вот уже после этого думать, как мы будем дальше хакать, в кавычках, либо гормонами, либо пептидами, либо еще какими-нибудь другими интересными моментами, которые можем предложить. И тогда мы уже уйдем не в 110, а в 140, а то, может быть, и в 150%. Поэтому можно ли хакнуть? Да хакнуть можно все. Вопрос целесообразности этого.
И цены, которую заплатишь.
Исключительно.
И я сейчас не про деньги.
Да. Мы коснулись там и мужского организма, и женского организма. Расскажи, вот такой, наверное, гормональный всплеск тоже происходит во время того, когда эти два организма встречаются, у них влюбленность. Что, как это выглядит с точки зрения гормонов, и одинаково ли это происходит у мужчины и у женщины?
С точки зрения непосредственно биохимического взаимодействия гормонов, да, там все идентично.
Угу.
У обоих очень много и окситоцина, и всех остальных гормонов. Там действительно в чем момент? Что вот такой пик, он держится где-то, ну, месяца три максимум.
Угу.
Если вот за эти три месяца мы не находим достаточное количество соприкосновений по жизни, помимо половой сферы, угу, то ни к чему хорошему это не приведет. Если мы понимаем, что нашли своего человека по жизни в целом, то дальше это может уже куда-то развиться и к чему-то прийти. Именно поэтому, с одной стороны, вот эта теоретическая история, что любовь живет три года, она подтягивается под гормональный фон, потому что через три года уже все плюс-минус выравнивается, дальше вы либо на том, что вы нажили за эти три года, существуете и счастливы, как-то подбрасываете дровишек в огонь, чтобы и страсть, и все остальное не тухло, либо все угасает и ищем дальше.
Сейчас еще, так скажем, многие женщины используют, так скажем, таблетированные контрацептивы для улучшения сексуальной жизни, да, для нас, любимых мужчин. Расскажи вот про это немножко, потому что для меня это такой, так скажем, с одной стороны, да, для меня это странно, ну, то есть это, по сути, ГЗТ, но женское. То есть вот ГЗТ мужское, мол, нельзя, а ГЗТ женское, вот, пожалуйста. Что это вообще, что это означает? Почему такая дискриминация?
Тут есть несколько моментов, потому что, с одной стороны, когда речь идет про заместительно-гормональную терапию, ты должен заместить все активные гормоны. Повторюсь, у нас все просто. Дал тестостерон, все счастливы, все здоровы.
Угу.
В женском организме три активных половых гормона. Эстрадиол, прогестерон, тестостерон. И очень часто, когда девушкам назначают заместительно-гормональную терапию, контрацепцию в первую очередь, с целью не забеременеть, с целью решить какие-то проблемы по гинекологии или еще что-то.
Да там, по-моему, вплоть до прыщей, если акне, то вот держи.
К сожалению, да. Ну, во-первых, это не всегда верно. Очень часто нужно копнуть глубже, опять же, упереться в какие-нибудь дефициты или добраться до нашей печени, починить и исправить. А во-вторых, первое, что будет страдать, это либидо. Потому что в контрацепции у тебя есть эстрадиол и прогестерон, а тестостерона нет. Поэтому у тебя двух гормонов будет много, а третьего будет недостаточно, потому что овуляция на фоне приема контрацептивов у тебя отсутствует. И очень часто такие девушки приходят с задачей, все вроде нормально, контрацептивы, все проблемы мои решили, но либидо нет, что делать?
И да. Как, что делать?
Два варианта. Либо отменяем контрацептивы, находим первопричину, решаем основные процессы и все как-то восстанавливаем, либо добавляем тестостерон девушке.
Ну, а если это именно для контрацепции использовалось, то только добавлять тестостерон получается?
Ну, если хотим либидо на адекватном уровне.
Хотим. Слушай, а периодически возникает, поднимается тема мужской контрацепции тоже такого плана. Это вообще реально в твоем понимании в какой-то долгосрочной перспективе? Или все равно это будет на женской стороне?
Я считаю, что все-таки лучше, когда это будет на нашей стороне. Тут пока идется большое количество исследований. С точки зрения препаратов я пока не верю, потому что там очень сложно разделить тестостерон и сперматозоиды. Либо все-таки уходить в ЗГТ, заместительная гормональная терапия, когда у тебя много тестостерона, и у тебя блокируется выработка сперматозоидов, но опять же, их не становится ноль. А если мы говорим прям про контрацепцию, то сейчас у нас что на рынке предложено? Перевязывание семенных канатиков.
Ну да.
Решение очень
кардинальное,
тонкое, потому что не у всех оно может восстановиться. Поэтому если ты совсем не хочешь больше детей, вопросов нет. Но если ты в дальнейшем, может быть, как-то планируешь, я бы не рисковал, потому что может не восстановиться. Тогда только ЭКО. Забирать, что-то делать, шаманить. Вот. Но сейчас проводится исследование, где уже на обезьянах проводят, то есть скоро до людей доберутся, вот, где в семенной канатик вводят специальный гель, который просто блокирует транспортировку сперматозоидов. Все. И пока, судя по исследованиям, оно очень неплохо работает. Потому что просто убирает гель, и все работает назад. Но еще нужно несколько лет, чтобы выпустили на рынок. Там дальше посмотрим.
Ну что ж, мне кажется, мы много всего интересного обсудили.
Да, не погрузились прямо на глубину этого озера или океана. Но нам это и не дано.
Не надо.
Поэтому спасибо тебе, Роман, что поделился своим опытом и знанием. Мне было очень познавательно. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже понравилось. Если у вас будут вопросы, обязательно задавайте их, пишите нам в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Я напоминаю, что теперь мы выходим еще и на YouTube в видеоверсии. Так что прям туда пишите, что хотите. Мы будем рады любой обратной связи.
Да, все так. Ну, тогда до новых встреч.
До новых встреч. Пока-пока, друзья.
Пока-пока.
Всем спасибо, до свидания.